Вскоре после трудной экспедиции мне поручено было разыскать виновников кражи со взломом, совершенной ночью из апартаментов принца Конде в Бурбонском дворце. Исчезли громадные зеркала, похищенные с такой осторожностью и необычайной ловкостью, что похитители не разбудили даже двух церберов и консьержа, стороживших у входа. Карнизы, в которые вделаны были зеркала, не были нисколько повреждены, и я тотчас же смекнул, что кража, по всей вероятности, была совершена людьми, знакомыми с зеркальным и обойным ремеслами. Но в Париже таких рабочих гибель, и между ними я не знал ни одного, на которого мог бы обратить свои подозрения. Однако мне очень хотелось разыскать виновных. Я принялся за дело с жаром и стал собирать справки. Первое полезное сведение доставил мне сторож одного скульптурного ателье, находящегося около сквера инвалидов. Около 3 часов ночи он видел неподалеку от своей двери несколько больших зеркал, при которых находился молодой человек, уверявший, что ему поручено перенести их в одно место, а между тем у носильщиков сломались носилки. 2 часа спустя молодой человек привел 2 посыльных и с помощью их понес зеркала по направлению к фонтану инвалидов. По словам сторожа, молодому человеку могло быть не более 22-23 лет. Рост он был небольшого, одет в темно-серый суконный сюртук и отличался довольно красивыми чертами лица. Данные эти не принесли мне непосредственной пользы, но они помогли мне косвенным путем разыскать одного комиссионера, который на другой день после покражи перетаскивал зеркала больших размеров в улицу Сен-Доминик в отель «Караман». Очень вероятно, что зеркала эти были вовсе не те, которые были украдены. И кроме того, если это были те же самые, то кто мог поручиться мне, что они уже не переменили владельца и не перенесены в другую квартиру? Мне указали лицо, которое принимало их. Я решился отправиться туда и, чтобы не возбуждать подозрения, облегся в поварской костюм. Напялив белую куртку и поварской колпак, отличительные признаки моего звания, и проникнувшись духом своей роли, я отправился в отель «Караман». Звоню у одной двери в 1-м этаже. Мне отворяет очень красивый молодой человек и осведомляется, что мне нужно. Я подал ему какой-то адрес и сказал, что ему, кажется, требуется повар. В таком случае я желал бы поступить к нему в услужение. «Ах, боже мой, вы, вероятно, ошиблись, друг мой. На вашем адресе обозначено вовсе не мое имя. Есть, кажется, 2 улицы Сен-Доминик. Вам придется отыскать другую». Язык, жесты, манеры, а также одежда красивого юноши, разговаривавшего со мной, тотчас показали мне, к какому сорту людей он принадлежал. Я принял тон человека, посвященного в тайны ультрафилантропов, и после нескольких жестов, значение которых он отлично понял, я выразил ему все свое сожаление, что он не нуждается в моих услугах. «Ах, сударь, мне очень хотелось бы остаться у вас, хотя бы даже на половинном жаловании. Вы не знаете, как я несчастен. Вот уже 6 месяцев, как без места, и мне не каждый день и есть-то приходится. Поверите ли, вот уже 36 часов, как у меня маковой росинки не было во рту. Мне, право, душевно жаль вас, любезный. Неужели вы ничего не ели? Войдите сюда, я велю вам дать пообедать». Я на самом деле был очень голоден, так что мне нетрудно было разыграть свою роль. Поданный мне обед, 2-фунтовый хлебец, 1/2 жареной курицы, кусок сыру и бутылка вина исчезли с изумительной быстротой. Утолив свой голод, я стал рассказывать своему хозяину о бедственном положении, в котором находился. «Посудите сами», — говорил я, — «возможно ли быть несчастнее меня? Я знаю 4 ремесла, и ни одно из них не выручает меня из беды. Я и портной, и шляпочник, и повар. Все за раз. Прежде всего я занимался ремеслом обойным и зеркальным». «Зеркальным?» — с живостью подхватил мой собеседник. Не давая ему времени заметить всю необдуманность своего восклицания, я продолжал. «Да, ремеслом зеркальным и обойным, это ремесло мне знакомо лучше всех, но дела теперь так плохи, что работы почти не предвидится». «Вот что, дружок», — обратился ко мне красавец, — «выпейте вот эту рюмочку. Это водка, она вас подкрепит. Вы представить себе не можете, как я интересуюсь вашей судьбой. Я хочу доставить вам работу на несколько дней». «Ах, право, барин, вы слишком добры, вы выручаете меня из большой беды. По какому ремеслу вы хотите дать мне занятие?» «По ремеслу зеркальщика». «Если вам понадобится вставлять зеркала в рамы, отделать трюмо или простеночные зеркала, словом, что бы то ни было в этом роде, то я к вашим услугам, вы можете смело доверить мне работу». «Видите ли, у меня есть великолепные зеркала, они были в моем имении. Я велел привезти их в Париж, опасаясь, чтобы господам-казакам не пришло в голову разбить их». «И прекрасно сделали, можно их видеть?» «Да, друг мой». Он повел меня в отдельную комнату, где я с первого взгляда узнал зеркала Бурбонского дворца. Я стал восхищаться их размерами и чистотой. И, рассмотрев их с тщательным вниманием знатока, стал восхвалять ловкость мастера, который выставил их из рам, нисколько не попортив краев. «Мастер этот никто иной, как я», — воскликнул он. «Я никому не позволил дотронуться до них и собственноручно сложил их даже на повозку». «Мне не хотелось бы противоречить вам, барин, но право то, что вы говорите мне, просто невозможно. Надо быть знакомым с ремеслом, чтобы выполнить такое дело». Да и то еще самый искусный мастер едва ли смог бы сделать его без посторонней помощи. Он стал опровергать мое уверение и божиться, что решительно никто не помогал ему. Мне не хотелось прикословить ему, и я перестал спорить. Мое замечание было в некотором роде любезностью, которая, однако, по-видимому, обидела его. Он стал со мною менее любезен и, сообщив мне некоторые инструкции, наказал прийти на следующий день и приняться за работу как можно скорее. «Не забудьте принести с собою ваш алмаз. Мне хотелось бы, чтобы вы сняли долой эти украшения, вышедшие из моды». Ему нечего было более сообщать мне. С моей стороны ничего не оставалось более выпытывать у него. Я ушел и сообщил моим двум агентам все приметы моего молодчика, приказав им следовать за ним, если бы он вышел из дому. Чтобы совершить арест, необходимо было полномочие. Заручившись им, я снова, но на этот раз в сопровождении полицейского комиссара и двух агентов, явился к любителю зеркал, который вовсе не ожидал видеть меня так скоро. Вначале он даже не узнал меня, и только по окончании обыска, оглянув меня повнимательнее, сказал мне: «Мне кажется, я узнаю вас. Не вы ли были поваром?» «Да, милостивый государь», — отвечал я, — «к вашим услугам. Я повар и шляпочник, и зеркальщик, и портной, и вдобавок полицейский сыщик». Мое хладнокровие до такой степени смутило его, что он не имел духу произнести ни слова в ответ. Господина этого звали Александром Парюит. Помимо зеркал и бронзовых канделябров, украденных им из Бурбонского дворца, у него отыскали множество других вещей, приобретенных таким же путем. Инспекторы, сопровождавшие меня, взялись отвезти Парюита в депо, но по пути имели неловкость выпустить его из рук. Лишь 10 дней спустя мне удалось снова схватить его у ворот посланника султана Махмуда. Я арестовал его в ту минуту, когда он садился в карету какого-то восточного человека, по всей вероятности продавшего своих одолисок. Я до сих пор не мог объяснить себе, каким образом Парюиту удалось, несмотря на непреодолимые препятствия, совершить покражу из Бурбонского дворца. А между тем следствие показало, что у него действительно не было ни одного сообщника. Он был приговорен к ссылке в галеры. Приблизительно в то время, когда Парюит таскал зеркала из Бурбонского дворца, другие злоумышленники забрались ночью в отель «Валуа» и ограбили маршала Буше. Сумму убытков определяли в 30 тысяч франков. Воры не пренебрегли ничем, начиная с простого бумажного платка и кончая густыми эполетами генерала. Эти господа унесли с собою даже грязное белье, приготовленное для прачки. Эта система, грабить дочисто свою жертву, не оставив ей ни одной тряпицы, часто бывает гибельна для вора. Но на этот раз экспедиция удалась в совершенстве, без малейших промедлений и задержек. Присутствие самого генерала служило им гарантией того, что никто не помешает их предприятию, и они преспокойно обчистили все шкафы и комоды, так же методически и свободно, как какой-нибудь пристав, делающий опись имуществу. Но каким же образом, спросите вы, им удалось это сделать, если сам генерал был в это время дома? Объясняется это очень просто. После сытного обеда разве можно ручаться за себя? Без опасений, забот и малейших предчувствий человек переходит от Шамбертена к Клоду Вужо, от Клоду Вужо к Романе, потом, окончив странствие по Бургундии, спускается в веселую Шампань с ее пенящимся Аи. Счастлив тот, кто после такого развеселого путешествия не путается до такой степени, что не в силах более отыскать своей постели. Генерал после подобного банкета воротился домой, хотя и в полном рассудке, но в таком беспомощном положении, что позабыл запереть окно, предоставив таким образом всем охотникам свободный доступ в свои апартаменты. Не правда ли, какая неосторожность? Заснул он, конечно, сном праведных. Уж не знаю, что ему снилось, но, проснувшись, он очутился обобранным кругом, как липка. Кого угораздило так безжалостно отделать почтенного генерала? Нелегко было разузнать виновников преступления. Достоверно только то, что они были люди неробкого десятка, недовольствуясь тем, что кругом обокрали почтенного воина, они довели дерзость до того, что воспользовались документами маршала для надобности вовсе не подходящей, доказав таким образом, что крепче его, пожалуй, никто не спит во всей Франции. Мне очень любопытно было узнать, кто были дерзновенные, совершившие по кражу с такими отягчающими вину обстоятельствами. За неимением определенных указаний, которыми я мог бы руководствоваться, я повиновался вдохновению, которое редко обманывало меня. Мне вдруг пришло в голову, что воры, забравшиеся к маршалу, весьма вероятно имеют сношение с неким жестянщиком Перреном, на которого мне давно уже указывали как на смелого и верного укрывателя ворованных вещей. Я начал с того, что стал сторожить неподалеку от жилища Перрена, в улице Сен-Эри, но по прошествии нескольких дней, так как мои наблюдения не имели никакого результата, я убедился, что необходимо прибегнуть к хитрости. Сам я не мог вступить в личные сношения с Перреном, так как он знал меня, но я подучил одного из своих агентов, на которого он не мог иметь никаких подозрений. Тот отправился к нему, стали толковать о том о сём, между прочим, речь зашла о делах. «Ну, нельзя похвалиться», — заметил Перрен. «Дела неважные». «Что же вам еще нужно?» — воскликнул агент. «Я думаю, наши молодцы, что побывали в отеле Валуа, не могут пожаловаться. Говорят, в одном парадном мундире было зашито банковских билетов 20 000». Перрен был настолько скуп и жаден, что это известие, во всяком случае, должно было взволновать его. Если мундир в его руках, то он должен был почувствовать безумную радость, которую не в силах был бы скрыть. Если же мундир прошел через его руки, то на его лице должно было отразиться противоположное впечатление. Я предвидел и то, и другое. Глаза Перрена не просияли, улыбка не появилась на его губах, но лицо его вдруг изменилось. Тщетно старался он скрыть свое смущение, досада его была так велика, что он затопал ногами и стал рвать на себе волосы. Боже мой, надо же быть таким несчастным!» — воскликнул он. «Счастье просто бежит от меня!» «Что с вами, уж не купили ли вы мундир?» «Ну да, купил, а потом перепродал!» «Знаете, по крайней мере, кому?» «Как не знать? Плавильщику в пассаже Фейдо, чтобы он выжег золотое шитье!» «Полноте, не отчаивайтесь, может быть, еще можно горю помочь, если он человек честный!» Перрен продолжал бесноваться. «Шутка ли сказать? 25 000 франков! Ведь этого на полу не найдешь! И зачем это я так поспешил?» «Послушайтесь моего совета и возьмите назад шитье, пока оно еще не выплавлено. Если хотите, я беру на себя пойти к вашему приятелю и сказать ему, что вы желаете выкупить мундир, так как вам предлагают купить его для театральных костюмов. Я предложу ему маленький барыш, и дело в шляпе». Перрен нашел этот план превосходным и принял его с энтузиазмом, а агент, спешивший услужить ему, прибежал уведомить меня обо всем случившемся. Заручившись надлежащим полномочием, я отправился к плавильщику, шитье мундира было еще не тронуто, я поручил своему помощнику возвратить мундир Перрену, и в ту минуту, когда он, горя нетерпением поскорее овладеть билетами, схватил уже ножницы, чтобы пороть его, я появился в дверях в сопровождении комиссара. При обыске у Перрена нашли множество вещественных доказательств постыдной торговли, которую он занимался. Укрыватель, припровожденный в депо, был немедленно подвергнут допросу, но он дал весьма неопределенные показания, из которых довольно трудно было извлечь пользу. После заключения его в форс я посетил его и стал уговаривать не утаивать истины. Но я мог добиться только нескольких примет и указаний. Имена он упорно скрывал под предлогом, что никогда не знал их. Как бы то ни было, но немногие указания, которые он доставил мне, оказали мне некоторую помощь. Основываясь на них, я добрался, наконец, до истины. 22 преступника были уличены и приговорены к ссылке на галеры. Между ними находился один, участвовавший в краже у генерала Буше. Перрен был также осужден как укрыватель, но сделанные им разоблачения послужили смягчающими вину обстоятельствами. Вскоре после этого 2 других укрывателя, братья Перро, в надежде расположить судей к снисходительности, последовали примеру Перрена, не только сделав признание, но уговорив некоторых заключенных выдать своих сообщников. Пользуясь их указаниями, мне удалось придать в руки правосудия 2 воров, пользовавшихся большой известностью — Валентена и Ригади, прозванного Гриндези. Никогда еще, может быть, в Париже не было такого множества искателей приключений и субъектов, занимавшихся воровской профессией, как во время реставрации. Один из самых смелых и предприимчивых был некто Винтер из Сорлуи. Винтеру было не более 26 лет, он был из тех красивых брюнетов, которые нравятся женщинам. Брови у него были дугой, ресницы длинные, нос орлиный и ко всему этому смелый, отважный вид. Винтер был мужчина стройный, высокого роста и походил по виду на офицера легкой кавалерии. Поэтому он отдавал предпочтение военной форме, которая выказывала все преимущества его наружности. Сегодня он был гусаром, завтра уланом, в другой раз на нем был какой-нибудь фантастический мундир. Смотря по необходимости, он был то начальник эскадрона, то полковник генерального штаба, то, наконец, адъютант и так далее. Он избирал преимущественно высшие чины, для пущей важности приписывал себе знатную родню. Он попеременно выдавал себя то за сына храброго Лассаля, то за известного Винтера, полковника гренадеров императорской гвардии, то за племянника графа Лагранжа и двоюродного брата Раппа. Словом, он не стеснялся выдумкам, и не было ни одной знатной фамилии, которой он не принадлежал бы. Сын довольно состоятельных родителей, Винтер получил блестящее воспитание, дающее ему возможность мистифицировать честных людей. Изящество его наружности и манер довершало иллюзию. Немногим людям удавалось дебютировать так удачно, как Винтеру. Вступивший с молодых лет в военную службу, он быстро пошел вперед, но, дойдя до офицерского чина, не замедлил лишиться уважения своего начальника. За дурное поведение он был сослан на остров Рео, в один из колониальных батальонов. На месте ссылки Винтер в течение известного времени вел себя настолько хорошо, что все стали верить в его исправление. Но едва успели произвести его в новый чин, как он снова стал пускаться на неблаговидные приключения. В конце концов, он принужден был дезертировать, чтобы избегнуть наказания. Тогда он явился в Париж, где в скором времени стяжал себе печальную славу отчаянного мошенника и первостатейного плута. Он был подставлен под надзор полиции. Винтер, пустившись в свою прибыльную карьеру, имел невероятный успех. Многие члены высшего общества сделались жертвами его обмана. Он посещал князей, герцогов, сыновей бывших сенаторов, на них-то и на дамах, с которыми они вели компанию в тайне, он применял свои всесторонние таланты. В особенности дамы, как бы их ни предупреждали на его счет, упорно отказывались верить всему и позволяли грабить себя самым бессовестным образом. Несколько месяцев уже полиция была на поисках за этим соблазнительным юношей, который, постоянно переменяя одежду и место жительства, всегда выскальзывал в ту минуту, когда уже готовились схватить его. Тогда, выбившись из сил, полиция поручила мне поймать его. Винтер был один из тех бессовестных ловеласов, которые, обманывая женщин, всегда грабят их. Я сообразил, что в числе его жертв непременно найдется одна, которая из мести согласится навести меня на следы этого чудовища. При помощи усердных поисков, наконец, мне показалось, что я напал на подходящий субъект. Но так как покинутые дидоны часто не расположены приносить в жертву своего коварного любовника, то я решился приступить к ней не иначе, как с крайней осторожностью. Прежде нежели предпринимать что-нибудь, надо было исследовать грунт. Поэтому я и не думал обнаруживать враждебные замыслы по отношению к Винтеру. Чтобы не испугать покинутую красавицу и не оскорбить ее нежных чувств, которые, несмотря ни на какие низкие проступки, не скоро изглаживаются из любящего сердца, я предстал к бывшей любовнице мнимого полковника в виде полкового священника. Моя одежда, разговор, осанка и гримировка вполне гармонировали с моим званием, и я сразу завоевал доверие прелестной покинутой жертвы, которая сообщила мне все нужные сведения. Она дала мне адрес своей соперницы, которая со своей стороны уже успела испытать на себе дурное обращение Винтера, но, несмотря на это, продолжала видеться с ним и приносить новые жертвы. Я познакомился и с этой очаровательницей, и чтобы снискать ее расположение, выдал себя за друга ее любовника. Я рассказал, будто родители молодого повесы поручили мне уплатить за него долги, и настоятельно просил ее устроить для меня свидание с ним, уверяя ее, что она сама может от этого только выиграть. Госпожа не прочь была поправить свои средства, потерпевшие некоторый ущерб за последнее время. Однажды утром она уведомила меня запиской, что в тот же день она будет обедать со своим любовником у Гальота на бульваре Тампль. Переодетый в комиссионера, я с 4 часов стал караулить у дверей ресторана. Я простоял уже на своем посту 2 часа, как вдруг издали увидел гусарского полковника. Это был Винтер в сопровождении 2 лакеев. Приблизившись, я предложил держать лошадей. Мои услуги были приняты. Винтер уже слез было с лошади, но, встретив мой взгляд, одним прыжком вскочил снова на лошадь, пришпорил ее и исчез с быстротой молнии. Я был почти уверен, что он в моих руках, и сильно огорчился неудачей, но, однако, не потерял надежды. Несколько времени спустя меня предупредили, что он будет в такой-то день в кафе «Харди» на итальянском бульваре. Я поспешил туда с 2 агентами, и мы так ловко распорядились, что он ускользнуть не мог, и должен был сесть со мной в извозчичью карету. Приведенный к полицейскому комиссару, он имел смелость утверждать, что он вовсе не Винтер. Но, несмотря на его блестящий мундир и знаки отличия, сейчас же была блистательно доказана его тождественность с личностью, которую мне поручено было арестовать. Винтер был приговорен к тюремному заключению на 8 лет. Теперь он уже давно высидел этот срок и был бы выпущен на волю, если бы не подделал фальшивого документа во время пребывания в Бесетре, за что снова был приговорен к галерам на лишних 8 лет. Он отправился в путь храбро, не унывая. Авантюрист этот обладал некоторым дарованием. Ему предписывают много песен, весьма распространенных среди каторжников, которые считают его своим анакреоном.